Закончилась первая речь Господа к Иову. Теперь Господь вопрошает, Иов отвечает Господу. Глава 39, стих 31. Это в русской славянской Библии. 39 глава. В греческой и еврейской это уже глава 40. Но мы, если следим по русской или славянской, это 39 глава, 31 стих. «И отвечал Господь, Бог, ко Иову, и сказал». Вызывает недоумение слово «отвечал». Как Господь отвечал Иову, если тот ничего не сказал? Во-первых, Господь беседует с Иовом, с его душой. Господь сказал то, что Иов понимал, и на что отозвался в своих помышлениях. То есть Иов молчал, а беседа происходила. Во-вторых, «отвечал» – это буквальный перевод, другое значение, соответствующее еврейского слова – «наконец». Можно сказать так – «наконец Господь сказал Иову». Что Господь, отвечав молчавшему Иову, сказал? «Отклонится ли сей, то есть Иов, от суда с достославным, обличающий Бога, будет ли отвечать ему?» Первое, на что обратим внимание, это имена Бога. Во второй речи к Иову Бог назван Кириос Готеос, Господь Бог, иначе, чем в первой речи, там было просто Кириос, Господь. Различаются имена Бога и характер второй речи Господа к Иову, согласно Септуагинте, иной, чем в первой речи. Это необходимо помнить. В масоретском тексте в первом и во втором случае имя одно – Яхве. Второе. Сам Бог, обращаясь к Иову, называет себя в еврейском тексте Шаддай. Имя Божье очень значительное и имя сложной этимологии, не вполне понятной. Вот по одной из этимологий, ее придерживаются авторы Септуагинты, Шаддай означает «тот, у кого достаточно». Ну, например, «тот, у кого достаточно силы». Отсюда обычно переводят Шаддай как «всесильный». А на греческий иногда Шаддай переводит «гиконос», то есть «достаточный», ну, если хотите, «достославный», «самодавлеющий», «Шаддай». Это имя Божье было известно Иову. Итак, Бог задает Иову два вопроса. Отклонится ли он от суда с Богом? Если Иов обличал Бога, то будет ли он теперь отвечать Богу? Господь задал человеку вопрос и потребует ответа. Еврейский текст допускает разные варианты перевода, и все по-своему интересны. Первое полустишие. «Будет ли спорить с Шаддаем поучающий?» Казалось бы, нет, но как может человек спорить с Богом? Ничего подобного. Дело в том, что спорить с Богом не считалось невозможным. Спорить с Богом не считалось невозможным для пророков. Так, например, спорил с Яхве пророк Иеремия и говорил с ним о судах. Вполне сходно с тем, что в некоторых местах говорил Иов. Если кто интересуется, Иеремия, 12 глава. Но как человек может спорить с Богом? А так, пророк спорит с Богом, потому что в пророке действует Дух Божий. Но Иов – это особый случай. Хотя в нем и проснулся пророческий дух, но Иов спорит с Богом как человек. Почему? Потому что Иов как человек истинный и невинно страдающий, он собою человеком, своей судьбой, если хотите, пророчит о Христе. Поэтому к Иову обращен вопрос, требующий ответа. Ты лично будешь спорить с Шаддаем или нет? Это первое полустишие. И второе полустишие. Рассуждающий о Боге ответит на это. Это вот я с еврейского дал сейчас перевод. И здесь находим сложное выражение «махеах элоах». Это может быть упрекающий Бога, может быть рассуждающий о Боге. Вот. Но дело в том, что «махех» – это тот самый посредник. На еврейском языке «махех» – это тот самый посредник, которого жаждал иметь Иов между собой и Богом, когда говорил «если бы был посредник между мною и тобой». «Махех элаах» – это может быть посредник Божий, Мессия, который даст ответ на вопросы Иова. Читаю перевод стиха с еврейского языка, и он согласуется с Септуагинтой. Будет спорить ли с Шаддаем поучающий, рассуждающий о Боге или посредник Божий, ответит на это. Вот такого смысла вы не найдете ни в одном из современных переводов с еврейского. От Иова потребуют ответа. Иов взялся спорить с Богом как человек, и он должен будет отвечать. Отвечав же, Иов сказал Господу. Вот теперь Иов отвечает, наконец-то. От него потребовали ответа, и он эти слова какие-то сейчас произнесет. Еще раз повторю, что когда Бог говорит с душой, слушание человеком слов Божьих есть уже понимание и отклик. Господь отвечал молчащему Иову, Иов, слушающий, был вразумляем. Как он дальше говорит, Иов говорит, «По что еще я сужусь вразумляем и обличаем от Господа? Слушающий таковое, я ничто есть. Какой же я ответ на это дам? Руку положу на уста мои. Единожды я говорил, вторично и более не прибавлю». Разберемся в прочитанном. «Слушающий таковое, я ничто есмь». Смотрим масорецкий текст. Там очень интересная совокупность смыслов. Буквально. «Вот я уничижился», или вариант перевода. «Я умолен, лишен, опустошен, оскудел, иссякнул». Это значение одного глагола. Вот что со мной произошло. «Я уничижился, умолен, лишен, опустошен, оскудел, иссякнул». То есть с Иовом произошло нечто. Это было убытие, опустошение, иссякновение, лишенность чего-то. Вот так человек, лишенный тяжести, быстр, лишенный чести, посрамлен. А когда от земли уходила вода после потопа, вода, как сказано, унялась, иссякла. Смотрите, какой смысл интересный. Когда Иов слушал речь Господа, он испытал то, что лучше всего может быть обозначить греческим термином «кеносис». Это истощание, которое есть глубочайшая форма истинного смирения. Боговоплощение и Голгофа были в богословской терминологии «кеносис» – божества. То есть Бог истощился ради нас. И вот с Иовом нечто такое произошло, когда он слышал речи Господа. Итак, Иов отвечает на поставленный ему вопрос. Спросили его, будет он теперь говорить. Иов признает, что говорил единожды. Это были 9 речей Иова. Второй раз он сейчас говорит, и более, говорит Иов, не буду. И после такого ответа следует вторая речь Господа к Иову из облака. Расскажем содержание второй речи, затем прочтем речь. Содержание речи примерно такое. Господь потребует от Иова ответа. Намерение Божье, чтобы Иов был праведен, и замысел Бога о человеке, чтобы человек был праведен. Первое, что говорит Господь к Иову. Второе. Бог в присутствии Иова говорит в себе самом. Это великий троический совет, вершина откровения. Здесь говорится о том, что Мессия – это Спаситель. Далее следует описание сатаны. Сначала в образе бхемота, это неспавший ангельский чин, дьявол, сатан, его ум обращен от Бога, ум направлен в чрево, хвост в небо, и следует сложный образ, это гора Голгофа, и намечена тема порчи Писания, которая идет от бхемота. Второй образ сатаны – Левиафан. В связи с этим описан дух вражды. Сказано, как нельзя иметь дело с Левиафаном. Нельзя иметь в нем никакой доли. Важная мысль очень, которая содержится в описании Левиафана, что усилия всего человечества не ослабят и не обратят Левиафана. Далее, в связи с описанием дьявола, говорится о том, что Мессия возложит руку на Левиафана, и тот да не будет. Объясняется, что такое страх Божий. Страх Божий – это не страх перед Богом, это страшное в Боге, то есть Голгофа. «Не ужасаешься ли, что Левиафан уготован мне?» – сказал Господь. Далее говорится о человеке, что он не уступает сатане. Человек может не уступать сатане. Сатана – противник Агнца. Описан союз сатаны в противность Церкви Божьей. Говорится также о том, что сатана неуязвим от Духа Божьего. Не валит Господь силой побеждать дьявола. И в этой связи становится последний вопрос. Какой войной одолеть того, кто имеет дух вражды? Вот содержание второй речи Господа к Иову. И приступим к чтению. «И еще, отвечав, Господь сказал к Иову из облака». Повторим, что Господь говорил к Иову в первой речи сквозь бурю и облака, а второй раз из облака. Второе явление Господа Иову будет тихое. Оно отличается от первого, которое было грозовое. Ну, если помните, в масорецком тексте отличия нет. Господь говорил и говорит из бури. «И еще, отвечав, Господь сказал к Иову из облака: „Нет, но припаяшь, как муж, чресла свои, вопрошу же тебя, ты же мне отвечай“». Это очень значительное место в богословском отношении. Иов уже откликнулся Богу душой, когда слушал его. Иов уже словами ответил Богу о своем уничижении, о своем истощении. Человек говорит Богу: «Я все понял, я ничто». А Бог говорит человеку Иову: «Нет, но припаяшь чресла и отвечай». То есть Бог требует от Адама, от человека, другого ответа. И вот этих слов «нет, но» отсутствует в масорецком тексте. Но это такова его тенденция, потому что в еврейском тексте Бог не нуждается в человеке и не требует от человека ответа. Такова масорецкая версия. Что может сказать Иов, кроме того, что он ничтожество? Далее Господь говорит: «Не отвергай суда моего. Думаешь, я о тебе иначе совет держал, нежели чтоб ты явился праведен?» Не отвергай суда моего. По смыслу термина «крима» – это решение суда, то есть не отвергай моего решения, не предваряй суда. «Думаешь, я о тебе иначе совет держал, нежели чтоб ты явился праведен». Здесь перед нами текст огромной богословской важности. Потому что, еще раз повторяю, Господь говорит Иову и человечеству, к Адаму, о сотворении человека, Адама, предшествовал совет лиц Пресвятой Троицы, как это описано в книге Бытия, 1 главе, 26 стих. Помните: «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию». Это значит, что первообраз человека – сам Бог. О предвечном совете этом, который предшествовал сотворению Адама, первого человека, об этом предвечном совете говорит Бог к Иову: «Так, я о тебе, человек», имеется в виду, «не иначе совет держал, чтоб ты явился праведен». В еврейском тексте смысл стиха обратный. «Неужели опровергаешь, разрушаешь суд мой, обвиняешь меня, так что ты праведен?» Смысл совсем другой. Продолжаем читать. Перевод с греческого. «Разве мышца твоя на Господа?» Бог говорит Иову. «Разве мышца твоя на Господа, или глазом на Него гремишь? Разве ты богоборец?» Как бы говорит Господь Иову. Иов не богоборец. Смысл его, весь смысл его речей совершенно другой. В еврейском тексте смысл стиха прочитан в обратный. Ну, прочитаю. «И разве мышца у тебя, как у Бога, и голосом, как у Него, ты гремишь?» Такова общая тенденция масорецкого текста, что Иов – бунтовщик против Бога, и Бог подавляет Иова своей мощью. Если отвергнуть Септуагинту как библейский источник и читать один масорецкий текст, то можно прийти к такому выводу, к которому приходит современный исследователь, автор самого компетентного, фундаментального исследования древнееврейского текста, книги Иова. Вот его вывод, послушайте. «Можно себе представить», это говорит исследователь, который изучал книгу Иова в еврейском языке, «можно себе представить, что еще древний читатель из вдумчивых должен был вынести впечатление, что для Иова, участника диалога, Бог представляется не иначе, как каким-то могучим и премудрым, и в то же время коварным и злым демоном, который активно вмешивается в земные дела, но только для того, чтобы причинять страдания людям невинным и праведным, а злодеям помогать в их злодеяниях». Конец цитаты. Если проще сказать, то для Иова Бог – это дьявол. Таково современное прочтение древнееврейского текста. Мы, я говорю о православной традиции, с таким чтением не соглашаемся. Иов не боролся против Бога. Он боролся о человечности. Иов требовал от Бога человека. Именно так. Теперь Иов может слышать, как в предвечном совете лиц Троицы Господь говорит с Господом. Вот это следующее часть книги Иова. Сейчас Иов услышит, как Господь говорит с Господом. Бог Отец говорит с Сыном, который воплотился во Христе и победит ад. То есть в присутствии слушающего Иова Господь говорит о Мессии Спасителе. О том пророчествовал царь Давид, если помните. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих». Это Псалом 109 знаменитый. Итак, послушаем со стиха 5 главы 40. Господь говорит Иову, послушайте. «Восприми же высоту и силу, в славу и честь. Облекись. Пошли ангелов гневом и всякого надменного смири, гордого угаси, нечестивых тотчас же согнаи, сокрой их в землю кромешно вкупе, и лица их бесчестие исполни. Итак, я исповедовать буду, что может десница твоя спасти». Это потрясающие стихи, особенно последний. «Я», Господь говорит, «исповедовать буду, что может десница твоя спасти». Это пророчество книги Иова о Спасителе. Ну, иначе все, естественно, обстоит в древнееврейском тексте. Добавлено только одно слово. Одно слово «тебя» во втором полустишии. Ну, прочтем в переводе с еврейского. «И я тоже восхвалю, исповедую тебя, что спасет тебя десница твоя». То есть твоя рука спасет тебя. Вот это «спасет тебя» прибавлено, «тебя». И все разрушается. Весь смысл. Что человек сам себя спасает, это противоречит всякому благочестию. Нет, конечно. Ничего, кроме иронии, «спасет тебя десница твоя», ничего, кроме иронии, здесь не предполагается. Тем более, что молитва «Спаси десницу твоею» была на слуху. Это в псалмах она встречается часто. Так, теперь специфические обороты, которые имеет смысл понимать. «Гордого угаси». Угасить гордых значит низвергнуть в Шеол, а также оставить нечестивых в аду на вечную муку. Вечная мука в Авадоне. Если помните, есть Шеол, откуда возможно спасение, есть Авадон. Из Авадона уже нет спасения. Нечестивых согнаи. Гниение, сепсис – это состояние грешников в аду, но это описание идет от пророка Исаии, 14 главе дано. Повеление согноить нечестивых может быть результатом интерпретации сложного стиха масоретского текста. «Затопчи злодеев под них». Как это понимать? 70 толковников могли понять стих так, что некоторые злодеи втоптаны в аду ниже других злодеев. А там, где вечная мука, там гнилость и червь. Еще специфический оборот. «Сокрой их в землю кромешно вкупе, лица их бесчестие исполни». Опять-таки речь идет о вечной муке, потому что ад Шеол до времени принимал всех умерших, но он станет местом, где согнивают... И уже догнивают, если хотите, после пришествия Христова. Согнивают одни надменные, гордые, нечестивые. Там эти кромешники, те, кто вовне, прибудут совокупно. Нечестивые, тотчас же согнаи, сказано. Обозначено время, когда произойдет это разделение участи. Тотчас, парахрема, сошествие Христа в ад. И исход из ада справит, ибо его десница может спасти. Вот прокомментировали, теперь я еще раз прочитаю со стиха 5 40 главы. «Восприими же высоту и силу, в славу и честь облекись. Пошли ангелов гневом и всякого надменного смири, гордого угаси, нечестивых тотчас же согнаи. Сокрой их в землю, кромешно вкупе, и лица их бесчестие исполни. Итак, я исповедовать буду, что может десница твоя спасти». Каков же общий смысл этих сказанных Иову слов Господа? Либо Господь говорит о человечестве Адама, о Бога-человеке, о Мессии, либо Он издевается над Иовом. Ну, все последние переводчики масоретского текста склоняются к этому второму мнению. Поэтому к прочитанным стихам переводчики-комментаторы прибавляют в скобках слова по своему разуму, предполагая или разъясняя, что Бог иронически разговаривает со страдальцем. Ну, например, такой перевод. «Укрась себя величием и славою, тогда и я признаю, что десница твоя может спасать тебя по смыслу «давай, дескать, давай», а вот тогда и я тоже». Начинается следующий важный раздел второй речи Господа к Иову. Он логически вытекает из предыдущего. Речь пойдет о сатане, дьяволе. Иов посрамил дьявола, но не победил его. Иова спросил Господь в своей первой речи: «Отверзаются ли тебе от страха врата смерти? Вратники же ада, увидев тебя, убоялись ли?» – спросил Господь Иова. Ответ, конечно, нет, потому что врата смерти откроются только перед Христом Богом. Победа над адом и дьяволом отложена до времени пришествия Спасителя. Иов слушает далее, как Господь говорит о враге рода человеческого, с которым не человек, но Бога-человек будет иметь брань. Имена сатаны здесь – Бехемот, затем Левиафан. Бехемот – это множественное число, буквально «скоты», греческое «терия», славянское «зверие». Это, как выяснится из дальнейшего, союз многих существ во главе с сатаной. Поэтому Бехемот можно перевести собирательным «скотье», «зверье». А поскольку речь о возглавителе сообщества, то можно перевести «скотов скот». «Бехемот» – это «скотов скот». «Бехемот» как имя сатаны в масоретском тексте не произносится. Оно записано как «вехемот». Для сравнения, если взять Псалом 72 в еврейской нумерации 73 и 22 стих, «Бехемот» находим, «бехемот», там и читается «бехемот», как положено по грамматике. Однако по контексту в псалме это не имя сатаны, это просто скоты. Псалмопевец говорит о себе со смирением: «И я глупец, и не познал, как скоты я был пред тобою». Помните в славянском «скотин», «скотин бых пред тобою». Это интересное вообще наблюдение, что имя Бехемот, если это имя сатаны, масореты не произносили вслух, не произносили в суе. И можно, кстати, задуматься, а почему? Чье имя запрещено произносить в суе? Имя и природа Бехемота, если читать масоретский текст, вызывают гигантские недоумения. Комментаторы еврейского текста допускают невероятные предположения, чтобы истолковать, как они пишут, поэму о Бегемоте и Левиафане. Самое распространенное истолкование такое, цитирую, исследование Рижского, вот что он говорит: «Слово «бегемот» употреблялось как название мифического существа, одного из первозданных чудовищ, с которыми Яхве пришлось выдержать борьбу в начале времен и которых он победил. Однако в описании Бегемота в книге Иова фантастические черты удивительным образом перемешаны с чертами, присущими вполне реальному животному гиппопотаму. Можно подумать, что сам автор видел это животное, скажем, в Египте. Ну, аналогично толкует и Десницкий. Это последний переводчик книги Иова. По-видимому, представления о неком реальном животном, скорее всего, гиппопотаме, переплелись в этом тексте с отголосками недошедших до нас мифов о чудовищах из начала времен – бегемоте и левиафане. Сатан из первых глав книги Иова считается, это согласное мнение современной науки, что Сатан из первых глав книги Иова считается врагом человека, но не Бога. Поэтому между Сатаном, дьяволом, и его описание как бегемота и левиафана не видит никакой связи. Вот такое мнение современной науки абсолютно безосновательное. И об этом у нас будет отдельный разговор. В самом деле, в самом слове «бегемот» видели гибраизированную форму коптского слова «водяной бык». Но «водяной бык» – это тот же гиппопотам. В «бегемоте» также усматривали слона. В «левиафане» чаще всего видели крокодила. Невероятность любого предположения извиняли смелой поэтической образностью этой части книги. Теперь говорят, что бегемот и левиафан – это динозавр. И опять нужно сказать о различии текстов греческого и еврейского. В греческой книге Иова учение о сатане – это часть учения о человеке. В еврейской книге Иова ха-сатан по сюжету в прологе упомянут, но учение о сатане в конкретных и опорных понятиях это учение либо вообще отсутствует, либо прочитывается с большим трудом и под руководством греческого перевода. Сопоставление масорецкого и греческого текстов в той части, где дается описание дьявола, помогает выявить тенденцию масорецкого текста. Если опираться исключительно на древнееврейский текст, то природа бегемота левиафана оказывается в значительной части скрытой. Ее попросту не усматривают. О чем свидетельствуют все переводы на русский язык и современная западная традиция изучения книги Иова. Таковы предварительные замечания. В следующий раз будем читать текст о бегемоте.